Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Александра Воронова, сестра милосердия Православной службы милосердия. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Александра к нам уже приходила, напомню нашим радиослушателям, что она несет свое служение в детском онкологическом центре. Об этом она нам и рассказывала. Сегодня я хочу поговорить с Александрой о ее пути к Богу, потому что он интересный. Я вот сама только после записи узнала, что Александра раньше была барабанщиком в рок-группе «Сансара» и «Обе-две». Я думаю, что, ну, по крайней мере, молодые, наверное, знают, по крайней мере, объявления видели, которые висели по городу. Вот. И это, конечно, необычно, учитывая, что Александра и сейчас еще молодая. Я понимаю, если бы вы были бабушкой, и как многие бабушки, да, любят рассказывать своим внукам
по молодости,
я много всего натворила и много всего было. А тут еще вроде и молодость-то не закончилась, а уже столько перемен. Вот расскажите, наверное, с подросткового возраста, когда впервые так серьезно человек начинает задумываться о своем будущем, о том, кем он хочет стать, как, вот расскажите.
Да, вопрос вообще интересный, потому что я, ну вот уже как-то вот сейчас, будучи уже в 36-летнем возрасте, не анализировала, как, что там я фантазировала в подростковом. Сейчас я просто так думаю и понимаю, что у меня, в принципе, семья была, она такая, была необычная в том плане, что она была обычная советская, с одной стороны, а с другой стороны, она была... У меня мама и папа слушали рок-музыку, то есть мама там Битлз, ну и, в общем, не только Битлз. Битлз – это как бы так понятно, скажем так, но там все, там и Высоцкого она любила, и... Потом отечественную рок-музыку. В общем, мы с сестрой, по большому счету, выросли вот на отечественной рок-музыке. Там ДДТ, Аквариум,
вот знаете, кино. Александра, это, конечно, не совсем в тему, да. Но вот сколько я общаюсь с молодым поколением, более старшим поколением в церкви, то это всегда люди, которые предпочитают русский рок. Не знаю, в большинстве случаев.
Ну да, наверное, это логично. Ну, потому что эта музыка все-таки, она ближе как-то, да. Ну, к правде, скажем так, да. То есть она дальше от развлечений, ближе к какой-то, ну, к чему-то такому, каким-то поиску все-таки какому-то, да, наверное, поэтому, да, согласна. Вот, ну и вот как-то вот на этой музыке росли, и потом переломным моментом было, наверное, то, что моя сестра, ну как мы с ней вместе, на концерте ДДТ, получается, в каком это было году, ну неважно, в общем, мне было, по-моему, как раз 14 или 16, или 15 уже лет, познакомились вот с Сашей Гагариным, ныне по сей день вокалистом группы «Сансара». Вот, у него тогда, естественно, никакой группы не было, и вот как-то, в общем, знакомство с ним, оно, в общем, предопределило дальнейшую, вообще очень развернуло нас сильно так. То есть то, что мы были как бы большими, ну, фанатами, да, такими подростками, ходили на все концерты, Чаев очень любили там всегда. У нас, мы еще жили рядом с Дворцом спорта, и там раньше все время проходили рок-концерты, и мы, конечно, там были завсегдатаями, вот.
Вы представляли вот эту жизнь бродячего музыканта, вот, какого-то поэта?
Вот как-то вот, я даже не знаю... Это мне сложно сказать. Мне кажется, это всегда было вообще какой-то вот несбывшейся мечтой моей мамы. Потому что у нее вот была тоже группа какая-то такая студенческая. Ну, дальше это не пошло. Дальше там в 10 классе у них была группа, потом все закончилось. И мне кажется, она как-то вот это транслировала нам идею, что это классно вот вообще. Вот, вот музыканты, вот поэты, это вообще такие люди, это вообще такое что-то... Ну, что, в общем, в эту сторону как-то двигаться, да. Но при этом она нас, интересно, не отдала в музыкальную школу, потому что сама закончила ее семилетку и говорила, что это было так для нее тяжело, что все время ее родители заставляли, что нас она заставлять не будет. И не просто не заставляла, ну, как бы вообще, ну, может, предлагала в детстве, я не помню. В общем, мы выросли без музыкального образования. Но вот эта вот романтика как-то, да, вот музыка там, вот это все, концерты, это, конечно, все очень присутствовало. И поэтому, когда Саша Гагарин там через, не знаю, через год знакомства сказал, давайте я буду, создадим группу, ну, конечно же, согласились радостно. Но сестра у меня как-то, она не пошла по этому пути, она как-то стала потихонечку, Саша, у них там складывались отношения, и, а я, ну, как, видимо, не знаю, так что, ну, я вот как товарищ такой боевой Саши, в общем, давай мы с тобой будем делать группу, давай.
А ну, вас не смутило, что вы раз не закончили музыкальную школу, у вас на чем вы будете играть, что вы будете делать?
Вот да, вот как раз это не смутило, а наоборот, это было как бы, как это сказать, такой вызов был такой некий, наверное, в этом, такой подростковый вызов, что вот мы с нуля, у нас перед нами открыты все горизонты, мы не ограничены ничем, потому что мы ни на чем играть не имеем, поэтому без разницы. Поэтому, типа, ты на чем будешь играть? Ну, понятно было, что Саша будет сочинять там стихи и музыку, это как бы не обсуждалось, потому что я не претендовала вообще в этой стороне ни на что. Вот, а, ну, ты что будешь делать? Ну, давай я буду на барабанах. О, классно. Девушку-барабанщицу. Вот это да. Такого вообще не было, такого нет. Ну, давай. Ну, то есть все из какого-то такого, по большому счету, тщеславия, какого-то вот как-то желания как-то вот выпендриться. Вот так все это и началось очень просто. Ну, а дальше там поиск, как это можно реализовать. Но я такой человек ответственный, у меня уже тогда это, видимо, как-то проявлялось, такой дотошный, ответственный. Я пошла сразу искать, где это можно без музыкальной школы. Ну, и, собственно, в близлежащей музыкальной школе нашла преподавателя по барабанам, и там уже было платно у него учиться просто вот, не поступая в музыкальную школу, как репетиторство, да, такое. Все, я начала заниматься. Потом мы купили установку. Все это по тем временам было, конечно, такое все... Ну, очень необычно, да сейчас легко купить музыкальный инструмент, без проблем вообще, через интернет, как угодно, а тогда это была там какая-то база на Сибирском тракте, какая-то там завалявшаяся ударная установка Энгельс, которую уже не выпускают, ну, в общем, все это было так довольно-таки непросто, плюс по финансам это было сложно все, ну, в общем, но самое интересное, что мои родители это все поддерживали, то есть они не просто как бы там были не против, они именно... Ну, как вот сами у них переживали, видимо, в этот момент какую-то вторую молодость. Мой папа стал директором группы «Сансара» сразу же таким неофициальным. То есть он нас возил, пока у нас группа была еще вот начинающая, он нас возил там в Самару там за свой счет, там, чтобы мы там выступили на каких-то фестивалях, там еще куда-то. И вот это были такие полусемейные, полу... То есть группа как-то перетекла в семью, это были такие большие-большие все время тусовки, после концертов, все какое-то вот совместное с родителями. То есть вот как-то так необычно было все.
А плане. Как вам удалось вот неизвестную группу как-то продвинуть так, чтобы были поездки в другие города?
Ну, сначала это было вот именно на энтузиазме, на каком-то, на том, что папа это как бы спонсировал, по большому счету. Ну, а Саша Гагарин, он как бы и по сей день, он группой «Сансары» никогда не занимался какой-то специальный продюсер там или какие-то вот, какие спонсорские деньги в нее, кроме моего папы, никогда не вкладывались, по большому счету. То есть это всегда было, ну, просто Саша, он такой человек, он очень разносторонний, он очень... творческий, он при этом как бы понимает, вот как вот нужно преподносить, как нужно вот с кем познакомиться. Вот он очень такой какой-то, вот все, собственно, само по себе вот так происходило, и никто никогда специально не раскручивал. То есть было знакомство там, ну, когда группа «Сансара», я не знаю, как сейчас она считается, на каком уровне известности, я немножко так это сейчас далека от этого. Ну, конечно, она популярна среди молодежи, я понимаю. Ну, и несложно сказать, например, популярнее она сейчас или популярнее она была там вот в каком-то 2000 каком году, когда вышла песня «Всевозможно», там все ее слышали, там, когда было наше радио, вот «Расцвет», то есть это я не знаю. То есть вот познакомился с Мишей Козыревым, познакомился с Владимиром Шахриным, они как-то вот способствовали там, брали на свои концерты, выступали мы там перед «Чайфом» когда-то, ну, вот что-то такое. Как-то вот все это постепенно, через знакомство. Ну, наше радио, конечно, сыграло, да, не последнюю роль. А потом уже стала эпоха интернета, и тут вообще все изменилось в корне. То есть, причем Саша, он как бы всегда это предвидел, Гагарин. То есть он как бы это все чувствовал, всегда говорил, что вот за этим будущее, что скоро не будет никаких издающих лейблов, там не нужно будет никакие студии звукозаписи, все можно будет делать дома, все можно будет выкладывать в интернете, все будет зависеть от количества просмотров и скачиваний там, и так далее. Ну, собственно, да, он был прав, к этому все пришло, и он как-то это все всегда видел, прогнозировал, и как-то в эту сторону развивалась группа под его чутким руководством, вот.
Вы также играли в группе обе-две. Как это произошло? Да. Вы перешли от одной в другую группу или что?
Ой, это был сложный период в моей жизни. Он был не сложный, он был сложный в плане нагрузки. Ну, я тогда, видимо, все это как бы по силам мне было. То есть я просто играла в двух группах одновременно до какого-то времени. Получается, я совмещала «Сансару» и «Обе-две» где-то 3 года, по-моему, в общей сложности. То есть, когда я уже была в «Сансаре», сколько там, лет 10 мы уже играли, и, ну, просто познакомились вот со звукорежиссером, он оказался, что он играет в группе «Обе-две», у него вот есть его молодая жена Катя Павлова, и вот, он позвал меня просто записать им альбом. У них не было барабанщика, сказал, приходи, вот запишешь нам. Ну, я записала, мне что-то так понравилось. Они мне сказали, ну, давай ты с нами концерт сыграешь, ну, давай второй. Ну, в общем, с Катей мы очень подружились. И как-то тут обычно все это так и делается. Как-то у нас нет такого, как мне кажется. Ну, и в Европе, конечно, так делается, что все по знакомству, друзья. Как-то так все захотелось. Ну, давайте. Ну, давай так, давай, вот. И потом, в общем, совмещали, да, какое-то время. Было довольно-таки сложно, тяжело. Потому что концерты, да, то есть гастроли и все это. У одних гастролей совместить с этими, и, в общем, все это так. Ну, как-то все это все время выкраивалось. Плюс я еще училась, плюс работала еще. Ну, в общем, не знаю, как я все это выдерживала. Ну, как-то, в общем, зачем-то это все было нужно.
А работать нужно было, недостаточно приносил доход, работа в группах?
Нет, нет, это как бы никогда не было особо средством заработка. Ну, какой-то, да, скорее как приработок. Понятно, что сейчас, наверное, другой уровень группы «Сансара», я надеюсь. Вот, но тогда нет. Нет, вообще в российском шоу-бизнесе очень сложно рок-группам, по крайней мере, зарабатывать, потому что заработки – это только концерты. А концерты это, ну, надо, чтобы был спрос такой хороший, чтобы прям вот вообще там поехали там, уехали на 2 месяца по концертам. Плюс это было, мне всегда было больше всего тяжело, это концерты, вот ездить на гастроли. Не сами концерты, а именно поездки. Уезжать из дома там надолго. Ну, в общем, вот для меня это всегда был камень преткновения такой вообще.
Жизнь музыкантов – это весьма такое специфическое, наверное, в представлении большинства людей дело, потому что, ну, концерты вечерние или даже ночные, mm-hmm. вот эти вот ночные клубы, алкоголь, наркотики, в принципе, какие-то странные личности вокруг. Как вот это вот на самом деле так все происходит? Как вот вы внутри всего этого находились и видели?
Ну, я вот как-то внутри этого все находясь, с Божьей помощью сохранила какую-то вот внутреннюю, не знаю, как мама всегда говорит, у тебя, говорит, какой-то внутренний стержень всегда был. Ну, наверное, да. То есть вот благодаря тому, что это не было в подростковом возрасте для меня каким-то протестом против родительской семьи, да, там вот что вот у вас так было, у нас будет по-другому, а скорее было, что это вот все вместе было, наоборот, с родителями как-то. Я как-то вот так и не, ну, как... не ушла из-под родительской опеки, что ли, будучи, ну, при этом вроде как рок-музыкантом, да, там. И, то есть вот сначала меня сохраняло какой-то долг перед родителями, перед, ну, как бы страх их обидеть, разочаровать, и я не, там не пила и не курила, в общем-то, никогда во все эти периоды. Ну, пусть как-то вот, ну, в этом плане группа «Сансара» на тот момент, она, конечно, представляла собой, я думаю, исключение, потому что особо никто не пил. Никто не курил, вообще реально никто не курил в группе. Ну и как-то, в общем, было интересно играть концерты. Интересно было, вот, то есть это было скорее наркотиком для нас, а не то, что там что-то там выпивать, там какие-то гулянки. Я так вообще после концерта ничего не могла, только спать ложиться всегда. Поэтому если там парни могли там остаться в клубе, там что-нибудь погулять, там еще что-то поделать там, то я в основном всегда ехала домой и ложилась спать. Ну, или там в гостиницу куда-то можно было. Вот. Потому что, ну, физически как бы затратно быть барабанщиком, честно вам скажу.
А вообще атмосфера, она действительно такая?
Вот мне так не кажется. Вот я ее так не ощущала. То есть вот я как-то видела, как вот, что группа у нас такая необычная, что мы такие трезвенькие довольно-таки, и как бы... Мне не казалось, что вот тусовка вся такая. Какие-то люди были, конечно. Ну, понятно, что там, естественно, выпивают, это само собой, это как бы, да. Ну, вот с какими-то случаями наркотическими там я вообще не сталкивалась, с наркоманами там какими-то. Может быть, просто это как-то проходило мимо меня, потому что я просто не замечала. Бог как-то берег вообще меня. То есть какой-то вот такой вот жести я, честно говоря, не сталкивалась. Слава Богу. Как-то все вот так вот мирно так проходило, тихо. Я вообще очень такая была семейная, то есть я там вышла замуж за басиста довольно-таки быстро, и все время была как бы с мужем, при муже, и как-то мне так, все как-то так тихо, спокойно вообще было, мирно, вот.
Как в это время вы относились к церкви, и вообще было ли у вас воспитание в детстве какое-то церковное?
В детстве нет, не было никакого воспитания церковного, но единственное, что мама нас покрестила. Мне было, наверное, может, 7, сестре, соответственно, 10. Но она покрестила, она тоже сейчас об этом говорит, что покрестила, потому что ей вот в свое время, получается, ее бабушка сказала, только обязательно детей покрести, только покрести, вот только будет возможность, обязательно покрести. Но она как-то к этому отнеслась ответственно и покрестила. Ну, то есть никто никогда не говорил, что Бога нет. Никакого отрицания такого не было, не было никакого запрета, но при этом не было и никаких походов в церковь, ничего такого не было. Но что Бог есть, вроде как считается в нашей семье, считалось, да, всегда. Вот. Но в церковь, я помню, что я сама бегала еще, когда в школе училась. То есть вот папа с мамой ссорится, я бегу в церковь, помню, ставлю свечку, попрошу своими словами. Вот как-то вот запомнились такие моменты. Вот. Но это редко было. Но бывало со мной такое. То есть какие-то такие внутри что-то там жило. А вот когда в Сансаре играли, ну, помню всегда, когда спрашивали в интервью там, да, Саша всегда говорил, что Бог, он вообще один, что... Ну, как это сейчас часто есть такое распространенное такое, да, точка зрения, что Бог в душе, и Бог он один там, и что все религии вообще про одно. Вот это вот он любил всегда рассказывать. Не знаю, какая у него сейчас позиция на этот счет. Это надо у него спросить. Но я как-то... Ну, то есть в церковь не ходила, но крестик носила, помню, очень долгое время носила.
Но у вас тогда не было каких-то противоречий, что ну, группа Сансара, да, это же какие-то... Ну, понятно, что сразу же ассоциация с исторической темой.
Буддистский термин, да. Ну, про это тоже всегда было такое своеобразное отношение к этому. То есть Саша, он такой человек, он очень любит какие-то стандартные такие, ну, как мне кажется... В моем представлении он таким и остался, что он не любит какие-то стандартные вот такие, как понимания, да, то есть если есть сансара, то значит, что ты из буддизма. Он всегда начинал говорить, что сансара, там, это, ну, вообще это круг перерождения, а мы вот это видим как вот то, что вот, ну, вообще все возможно, что вот это вообще сансара, это про все. Ну, так, в общем, он очень так любил расширить любое понятие, да, да, в принципе, да. Ну, в общем... То есть это не было чем-то взято по большому счету из буддизма. Название вообще было взято из песни группы «Калинов мост», которую мы очень любили слушать на тот момент, когда вот группа образовалась, мы очень любили «Калинов мост». У них есть просто песня «Сансара» там в припеве поется. Все, просто взяли это слово. Ну, то есть на тот момент даже не знали, что это такое и как оно относится. Ну, то есть особо никто не копался. Вот, поэтому в этом противоречии точно ни для кого не было никакого. Точнее сказать, мне кажется, на тот момент, вот, что касается моих представлений о Боге, то для меня вообще никаких противоречий не было. То есть Бог же в душе, я там про себя могу помолиться, крестик вот ношу, ну все, типа, а что еще, достаточно. То есть то, что там есть какие-то заповеди там, а в церкви, ну там в церкви они что-то все усложняют, там у них сложно, в церковь зайдешь, там на тебя косо смотрят, и вообще зачем в нее ходить тогда, и вот как-то так.
Ваш пересмотр вот этих вот моментов начался после болезни дочери?
Угу.
Только да. В этот момент. До этого не было каких-то предпосылок?
Нет, там был еще момент у меня один, когда у нас там случилась история с моим вот первым мужем. И когда возникли какие-то сложности в отношениях с первым мужем, вот тогда, да, я первый раз пришла в церковь, в Крестовоздвиженский собор.
Мужской монастырь.
Да, мужской монастырь, все правильно. Да, вот около зоопарка. Вот, и там пришла, и там... Мне кто-то посоветовал там батюшку. Там, говорит, такой молодой батюшка, вот одна женщина посоветовала. Говорит, к нему приду на исповедь, я от него ухожу, как на крыльях лечу. И я пришла такая со своим этим прагматизмом всем. Ну вот, я ему пришла, историю рассказала, что вот отношения с мужем плохие, вот все не так, все не то. Ну и вот он как-то очень аккуратно, я помню, сам так аккуратно, так как-то так пытался меня на путь истины направить. Исповедовалась я ему несколько раз, потом меня так и причастию допустил, даже, наверное, пару раз, может, даже причаститься успела. А потом я вдарилась в психологию. И все, между церковью и психологией я выбрала психологию, потому что вот же она же помогает, прямо здесь сейчас помогает, а церковь непонятно. Вроде причастился, почему-то ничего не изменилось сразу.
В чем вы увидели, что она помогает? Стали по-другому себя вести или муж как-то по-другому стал реагировать?
Ну, у меня, видите, у меня на тот момент были уже конкретные какие-то такие проблемы. У меня были, называются, панические атаки. Такая вот штука психологическая. Ну, когда просто внезапно становится очень сильно страшно, непонятно от чего, вплоть до того, что ты там покрываешься холодным потом, вот прям такие физиологические такие проявления очень яркие. И я прям не знала, что с этим делать. И поэтому как-то, а когда я попала вот к психологу, то она как-то очень быстро меня из этих состояний вывела, буквально там, ну прям очень быстро стала это ощущать, и все. И как-то я раз и свернула опять от церковной дороги, быстренько, ну, в психологию ударилась, вот. Стала еще помимо двух групп совмещать еще вот обучение, на второе высшее пошла на психолога, ну, в общем... Куча всего, вот, и как-то вот это меня... Ну, я думаю, что вот психология, конкретно вот гештальт-терапия для меня, это тоже такой путь к Богу, потому что вот меня вот психология научила, вот именно вот эти вот занятия гештальт-терапии, они меня научили вот видеть как-то человека, видеть в нем образ Божий, вот я так чувствую, вот мне кажется, может быть, это не со всеми, конечно, там так происходит, но вот я увидела, вот именно полюбила, как бы вот, вот когда там как бы все маски снимаются, и человек, разговариваешь с человеком искренне, и как бы вот прямо видишь его и чувствуешь его боль, и вот здесь вот начинается, вот мне кажется, какая-то вот любовь-то к ближнему. Поэтому для меня вот гештальт-терапия, она тоже про Бога, это тоже какой-то путь к Богу. И это меня очень, думаю, тоже подготовило в том числе к тому, что я потом как-то легко сразу же встала на церковный путь, когда вот дочка заболела, то как бы для меня это было легко, ну, легче, чем для моего мужа, например. Хотя он тоже Бога никогда не отрицал, говорю, там, крестился сам. Для второго мужа уже, да. Уже радиослушатели запутались в моих историях, группах и мужьях, наверное. Вот, да.
Расскажите... Вот заболела у вас дочка, я помню. Угу. Напомню нашим радиослушателям, что у Александры дочка болела раком. Вы узнали диагноз. Угу. Врач, я помню, сказала вам, что нужно собрать все силы и начать бороться, начать действовать. Угу. В какой момент вот, появилась еще и такая возможность, как церковь? Как вы об этом узнали и подумали?
Я очень хорошо запомнила ощущения. Вот сначала, конечно, просто какой-то страх, паника, там, уныние. Ну, даже уныние не успела там еще. Уныние, это все-таки, мне кажется, как-то какой-то более продолжительный процесс. Ну, просто вот страх, вот прям горе такое, ощущение какой-то боли, вообще непонятно. И вместе с этим я помню, что ну, буквально вот сразу же, как почти нам сказали диагноз, и там где-то в этот же или на следующий день с нами поговорил вот главврач, тоже сказал, что давайте уже там или бороться, или плакать, выбирайте. И вот вместе с этим я помню вот это ощущение вот какого-то внутреннего света. Вот просто как-то мир изнутри вдруг озарился. Несмотря на то, что вот эта вот боль, она никуда не ушла, она осталась. Но вот почему-то ощущение вот, не знаю, как объяснить, словами бесполезно, мне кажется, это объяснение. Вот просто вот ощущение внутреннего света, какого-то тепла, любви. И я поняла, что это просто вот, ну, про Бога и что надо к Богу. Вот все, больше ничего. Вот, ну, как бы врачи особо не обнадеживали. Вот только Господь поможет, и все. И сразу сказала, ну, я там особо не могла никуда выдвигаться из палаты своей. Я говорю, Леша, давай мужу, иди. Где здесь? Ну, он тут же побежал, у меня такое, он все разведать, все узнать, все выяснить. Все, он пошел, нашел тут же храм этой, который при первой больнице областной, там по переходику переходишь, там есть храм домовой. Во имя Божьей Матери Целительница. Вот, все, он пошел, поговорил со священником, поговорил там, с тетушками работающими там, они им сказали, вот Акафист Сицерицы надо читать. Я вот просто вот с этим вот внутренним ощущением, я как-то вот сразу начала просто делать то, что говорят. Говорю, без какого-то осмысления еще начала, просто вот надо читать Акафист, буду читать Акафист, надо читать молитвы утренние, вечерние, давайте будем читать молитвы, на исповедь хорошо, давайте вот книжку, ага, все, будем записывать. Ну вот как-то вот так. А еще помню там момент, что вот это вот ощущение света, и ощущение, что ты всех любишь, насколько тебе все дороги. Вот даже там, вот я вспомнила свою свекровь первую. Как-то, что я вот, ну вот мы расстались с первым мужем, как-то я подумала, что, наверное, как же ей горько, как ей больно. Я ей позвонила прямо оттуда из онкоцентра. И с ней поговорила, и так мы с ней душевно, ну как-то вот примирительно именно поговорили. Она тоже мне там посочувствовала, конечно, и вот... Как-то вот мне-то хотелось вообще со всеми примириться, вот такое желание было. Я поняла, как я всех люблю, как там ко мне приходили там одни знакомые, махали нам рукой, потому что там выходить нельзя было, и мы сидели из палаты, махали рукой с Ариной, там моей подруги, она с детьми тоже пришла. И вот помню, я махаю рукой, у меня просто слезы льются из глаз, вот, и просто вот какая-то любовь ко всем. Вот она как-то в тот момент во мне как-то открылась, что ли, не знаю, Господь как-то приоткрыл. И вот все, а дальше просто потихонечку... Делаешь то, что говорят в церкви делать, и читаешь. Все, читаешь. Есть ли это возможности? Сейчас же есть интернет, есть телефон, больше ничего не надо, собственно. Все, находишь сайты, там открываешь потихонечку. Даже как-то не то, чтобы даже сам, а как-то вот все время Бог все посылает, вот что надо. Вот то кто-то что-то сказал про какого-то святого, раз, тут же открываешь интернет, читаешь, что за святой, читаешь его житие, и сразу уже другое отношение. Раз, там кто-то тут же послал мне иконку от... Матронушки, помню. Про Матронушку прочитала. И помню, как она вот, мне кажется, вот как-то через нее особо как-то я вот так к церкви тоже прониклась, потому что как-то прочитала ее житие и прям вот почувствовала, вот как она как живая, вот как рядом, как вот она сказала, все ко мне приходите, просите. И вот с этого как-то все началось. И все, и дальше вот весь процесс, вот сколько мы уехали потом в Германию быстро, сколько мы там жили, я все время что-то читала, все время что-то вот куда-то... Мне было интересно искренне. То есть мне было интересно, я поняла, какой это огромный мир, какой вот он рядышком стоит за дверью, вот весь этот мир. Ты только дверь переоткрыла, там, о, там вообще такое счастье. Только и как вот все, и каждый святой, он открывается, и про него, ну, в общем, не объяснить словами.
Я думаю, это каждый поймет из тех, кто слушает, потому что это каждый сталкивается с этим, когда переходит из светской жизни в православную, если так можно сказать. Образ жизни сразу же меняется, интересы меняются. Вот, но опять же, многие сталкиваются с тем, что люди из прошлой жизни немножко крутят у виска и думают, что ну вот что-то не то, поехал человек. Либо в вашем случае могут что-то оправдывать, типа, ну понятно, ребенок болеет, тут еще не в это ударишься. Именно вот с таким подтекстом. Было ли у вас в жизни такое со стороны ваших близких, друзей?
Знаете, как-то нет. Ну, это, наверное, за счет того, что мы изолировались с этой, как бы, историей очень довольно-таки, да. Ну, хотя интернет там, конечно, многие писали. То есть очень много людей, конечно же, вообще, я об этом не сказала, откликнулись, потому что нужно было там, когда мы были еще в России здесь, первый месяц, когда дочь заболела, нужно было там доноров крови там привлекать для сдачи тромбоцитов. Ну, в общем, потом мы хотели средства собирать для лечения и начали их собирать маленечко. Собрали и с этим уже поехали в Германию. И поэтому как бы тут очень пригодилось то, что есть Сансара, есть Саша, он все это, естественно, бросился помочь. И по всем своим вот этим каналам сансаровским, там, через социальные сети, через все это очень-очень быстро. Там, ну, то есть люди писали очень много, люди поддерживали. Думаю, что очень многие молились, не только там денежками помогали, как-то еще. Ну вот как-то никто не сказал мне, нет, я не вспомню сейчас ни одного такого инцидента, ты что, типа, с ума сошла там?
Ну, а сейчас, вот уже прошло время, конечно, к таким...
Ну, наверное, потому что я как-то стала... Вот я как уехала в Германию, я полтора года здесь не была. И за это время как-то вот Господь же не просто так все устраивает. Мне, наверное, это надо было, чтобы вот как-то отстраниться от этого всего, немножко там внутри переродиться, какое-то вот это время переждать, перетерпеть. Потому что действительно все это же как бы на прошлой жизни, она как бы так затягивает, и как бы там, что это я тоже хочу, там я еще думала, что я вернусь там после того, как рожу, там, да, что я буду продолжать там что-то делать. Ну, я как бы никогда не думала, в каком формате, но я думала, что я обязательно что-нибудь буду там, да, наверняка, играть там где-то. Ну, потому что это действительно большое утешение такое, на самом деле. Именно вот игра, вот сам процесс, поиграть на барабанах, я бы сейчас с удовольствием поиграла. Вот. Это, конечно... Так, ну и поэтому вот как-то вырвалась из этого контекста так на полтора года, а потом уже вернулась и как бы тоже сразу в храм, тут надо было отношения в этом храме наладить, сначала все было долго непонятно, и плюс дочь-то продолжала лечение уже здесь, и мы были особо не выходные, то есть нам нельзя было никуда особо ходить, мы даже в храм не могли по воскресеньям ходить, потому что много людей мы ходили в будние дни все время. Из-за этого процесса воцерковления вот в нашем храме, он, не воцерковление, уже приживание, так сказать, в нашем приходе, он тоже немножко был такой долгий, для меня довольно-таки сложный, потому что, ну, как мне сказал, что все на меня так косятся, что меня как бы еще никто не знает, а я сама не умею так как-то, чтобы подойти, познакомиться, как-то, чтобы... Ну, в общем, с этим у меня туго, у меня, видимо, в силу какого-то этого долгого периода тщеславного такого... Не знаю. Ну, в общем, я как-то не умею по-простому подойти. Сейчас уже, конечно, иногда получается, но тогда еще было сложно. И вот это все долго было как-то вот прижиться в приходе, чтобы тебя начали узнавать, уже сами люди сами стали подходить потихоньку. Поэтому это все время не было возможности ни как-то возврата к той жизни там, да, каких-то, ну, вообще речи об этом не шло. И это все было какое-то время вот перерождения для того, чтобы сейчас вот уже спокойно совершенно...
То сейчас есть... вы уже не думаете об этом, будучи сестрой милосердной?
Ну, это уже не является для меня какой-то вот ценностью такой, которая вот мне нужна. Мне какие-то уже другие ценности. То есть я как-то действительно за это время... Вот сейчас говорю, просто это понимаю, на самом деле так не сидела, не анализировала, да. То есть это Господь давал вот такой вот период долгий реабилитации дочери потом, да, вот этого всего продолжительный. Ну, так, если оглядываясь назад, то вот на то, что... Я рада всему, что было в моей жизни. Вот я не могу сказать, что я как-то коренным образом изменилась. Наверное, изменилась, но это, наверное, внешне больше видно. То есть, точнее, людям, которые меня знают. Мне самой как-то сложно. Вот снова хочется вспомнить слова моей мамы, которая мне когда-то сказала, что вот у тебя, говорит, какой-то внутренний стержень. Мне кажется, он действительно всегда присутствовал. И мне кажется, это совершенно никакая не моя заслуга, уж точно. Это что-то... Я вот думаю, что вот у меня вот была прабабушка, вот церковилась. Или вот я тут стала читать про родословную, прочитала, что у меня кто-то из прапрабабушек и дедушек, ну, в общем, там кое-кто пел на клиросе в храме. Я думаю, вот кто-то из родственников там на небе за меня как-то сильно молился, мне кажется. Вот у меня вот такое какое-то ощущение все время про себя. Что вот потому что вот анализируясь, это действительно вот как Господь берег. Вот он уберегал, потому что в этом все можно было так на самом деле себя, ну, растратить, растерять. Но я частично это и проделала, конечно. Вот, ну, вот то, что у меня второй брак уже все-таки, да, и как-то вот... Много сожалений вот в этих моментах у меня сейчас есть. С одной стороны сожаление, с другой стороны я понимаю, что вот что Господь мне все послал. И второго моего мужа абсолютно точно, и вот и дочь, и вот все, и сына сейчас, и как вот, ну вот как вот все промыслительно, вот насколько вообще просто вот, ну невозможно это даже как-то вот человеческим разумом как-то вот это уяснить все. Ну, удивительно, какая жизнь. Я очень благодарна Богу за свою жизнь, за все свои группы, за все свои учебы, за все свои работы. Не знаю, это все было чудесно, правда, и удивительно. И за все... Сейчас тоже это вообще легко говорить, за какие-то пережитые там горести. Ну, как-то вот да. Ну и да, и это ощущение такое какого-то просто движения, какого-то роста, развития, я надеюсь. Хочется как-то дальше куда-то продвигаться, но уже скорее в сестринском служении как-то возрастать. Вот как-то вот уже так. Не знаю, слава Богу за все. Нет слов просто у меня. Я как-то так.
Большое спасибо, Александра, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях была Александра Воронова, сестра милосердия Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо. До свидания.
Спасибо, до свидания.